В эфире «Радио Свобода». Вы слушаете программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Ведет программу Демис Паландов, и нашими экспертами сегодня будут из Баку экономический эксперт Октай Хагвердиев, из Еревана Ваан Хачатрян, экономист, и из Тбилиси политолог Каха Гугулашвили. Я приветствую вас в нашей программе. В сегодняшнем нашем кавказском перекрестке мы обсудим санкции против России, ослабление рубля и другие последствия для российской экономики, а также сокращение цен на нефть и влияние всех этих факторов на страны Южного Кавказа. Я понимаю, что тема очень обширная, и ее можно очень долго обсуждать, поэтому я как-то своими вопросами попытаюсь ее уже конкретно сузить. Мой первый вопрос в Баку. Октай Алиевич, скажите, как вы вообще оцениваете эффективность западных санкций против России? Насколько серьезно можно говорить о том, что экономике России нанесен существенный удар?
Ну, по имеющейся информации уже видно, что ту цель, которую ставили перед собой европейские страны, Евросоюз и США, в определенной степени, даже я сказал бы, в большей степени достигнуто. То есть не полностью, но достигнуто. То есть российская экономика, уже видно, что на грани рецессии, не говоря уже о финансовой системе, тоже там большие очень проблемы. Поэтому, если так коротко очень сказать, конечно, Россия сейчас переживает очень сложный период своего развития.
А какова роль в этом падения цен на нефть? И вообще, как вы считаете, падение цен на нефть – это какая-то скоординированная атака Запада или просто случайность? Путину впервые за много лет не повезло.
Мой возраст позволяет делать такие выводы в том смысле, что в 70-е годы точно такая ситуация была, когда Запад поставил цель как-то уничтожить, можно сказать, Советский Союз. И тогда просто элементарно, поскольку это сырьевая страна была, и тогда было очень много, почти 30% бюджета они тратили на вооружение. И в результате цены, значит, договорились Саудовская Аравия и другие страны ОПЕК, ну, во главе, конечно, с Соединенными Штатами, и цены упали на 7-8 долларов за баррель. Вот сегодня вот этот процесс напоминает мне тот процесс. Но пока еще рано говорить, что это действительно будет в дальнейшем тоже падать до такой степени, что будет вот прямо вот так же и развалится Россия.
Спасибо большое. Давайте послушаем нашего эксперта из Еревана, Ваан Хачатрян. Ваан, а как вы считаете, насколько действительно существенно повлияли санкции Запада против России, и насколько долговременен будет этот эффект влияния на Россию?
Вообще-то, начиная вот именно насколько долговременно будет, по крайней мере, еще до 2016 года ситуация так будет продолжаться. Это не только мое личное мнение, это экспертные оценки и российских, и западных специалистов, которые, в принципе, я согласен с этим мнением. Вообще-то, говоря о санкциях, надо помнить еще ситуацию экономики и России в 2013 году. Проблемы начались еще в 2013 году, это ясно было. И если вспомните еще отставку Кудрина, когда проблема была с тем, как расходовать бюджет, и победила та линия, которая... Решение было так, что должны затраты увеличиться на социальные нужды и на военные нужды. С этого и начались проблемы российской экономики. И сейчас, тем более, после таких санкций, жестких санкций, которые принимаются со стороны Запада, проблемы еще будут еще обостряться. Если смотреть сейчас, что творится в России, в экономике России, тем более в финансовой, банковской, в финансовой секторе, вообще это уже непредсказуемо, что будет дальше.
Сегодня обсуждался бюджет России. Что вы имеете в виду? Да, давайте какие-то конкретные параметры.
Я имею в виду конкретные параметры, имею в виду, что будут большие проблемы с бюджетом, обеспечением бюджета, будут большие проблемы в банковском секторе, нехватка финансовых ресурсов, это уже всем ясно. То же самое будет с нефтеперерабатывающим, вообще нефтяном секторе, нефтегазовом секторе, всеми большими фирмами, которые работают в этом секторе. Я имею в виду, например, проблемы Роснефти, которому нужна 1,5 триллиона рублей на следующий год, и он, вот Роснефть вынужден обращаться к государству, чтобы государство обеспечило ему эти деньги. Говоря еще о повышении цен, которые сейчас происходят уже больше 8%, а продовольственные цены уже больше 10% увеличиваются. То же самое о доходах частных лиц. У них уменьшаются доходы, имея в виду, и нестабильная ситуация в валютном рынке. То, что происходит сейчас в экономике России, говорит о том, что начинается сейчас самые наихудшие времена еще в будущем. говоря о рецессии, и на следующий год, в 2015 году тоже. Вот вчерашние оценки говорят, что он будет 0%. Сегодня Министерство экономического развития говорит России, что в этом году будет 0,1, то 0,2. Те ресурсы, которые намечались получить из Запада, финансовые ресурсы, и государства, и частные фирмы, этих ресурсов они не получат. Тем более, что эти ресурсы должны были быть долгосрочными. Россия должна закрыть, вот частные фирмы должны закрыть около 130 миллиардов долларов долга, которые у них есть. Но этих денег пока нигде не видно, где они эти деньги возьмут. То есть проблемы еще обостряются, если, конечно, не будет политического решения между отношениями между Россией и Западом. То же самое касается, да, и решения проблем Украины.
Спасибо большое, Иван. Давайте спросим политолога, который у нас присутствует в нашей программе в качестве эксперта, Каха Гугулашвили. Батону Каха, как вы считаете, вообще вот этот политический кризис между Западом и Россией, естественно, на почве Украины, насколько долговременен он будет? Я думаю, сейчас экономистов это очень серьезно интересует, потому что от этого зависит, как долго будут действовать эти санкции в отношении России.
Да, политический кризис, по-видимому, сохранится надолго, потому что он не связан только вторжением России в восточные и юго-восточные регионы Украины, но он еще связан с вопросом Крыма. Вопрос Крыма как-то на некоторое время как будто бы немножко забыли, но на самом деле просто сейчас решаются самые важные проблемы. Это проблемы мира, проблемы гибели людей, военного столкновения и так далее. Но эти проблемы, я думаю, можно будет решить, прийти к какому-то политическому консенсусу по вопросам юго-восточной Украины. Но что касается Крыма, тут решения однозначно практически не видно. Если бы даже Путин захотел решить эту проблему и вернуть Крым, то это невозможно в силу того, что вся вот российская политика внутренняя теперь построена вот на этой победоносном присоединении Крыма. И резерва в этом отношении, то есть возможности маневра в этом отношении практически не осталось. Думаю, что кроме того, что вот существует вопрос Украины, между Западом и Россией существуют фундаментальные различия, которые нарастали все это время. И теперь они достигли какой-то такой точки, когда практически не видно выхода из этого. То есть эти фундаментальные различия касаются вообще архитектуры безопасности в Европе. Это касается вопроса ценностей, вопроса развития свободы и независимости соседей России, всех, не только Украины, но и других государств. Это вопрос распространения европейских ценностей и европейской интеграции, которая наступает на Восток, и Россия это воспринимает как какой-то удар по ее интересам, который надо остановить любой ценой. То есть вот эта ситуация, я думаю, она не даст возможности урегулировать все эти отношения, напряжение между Россией и Западом еще в течение долгого времени. Чем все это закончится, очень трудно предположить. Но ясно одно, что Россия испытывает не только вот эти экономические трудности, но и на политическом фронте у России возникнут очень большие сложности. Последние выборы показали, во-первых, очень маленькую явку населения на выборы, а во-вторых, то, что, в принципе, однопартийная система, которая формируется в России, она углубит внутренний кризис, безусловно. Эйфория пройдет, и в конечном счете вот этот тоталитарный режим, который складывается в России, он действительно начнет надоедать людям. Я думаю, что именно через это, вот через изменение вот внутрироссийской политики, которое должно идти снизу, потому что сверху нет никакого желания, потому что олигархические круги очень хорошо чувствуют в России себя. Они полностью связаны с государством, с государственными институтами. Я думаю, что снизу в России какое-нибудь давление возникнет, обязательно возникнет. И вот это давление изменит и политическую ситуацию. Вот когда политическая ситуация в России изменится, конечно же, трудно предположить точно, когда это произойдет. Я думаю, появятся именно предпосылки для настоящей нормализации отношений между Западом и Россией.
Спасибо большое. Что ж, пойдем по второму кругу. У меня вопрос в Баку. Октаю Хагвердиеву. Октай Алиевич, я бы хотел все-таки поговорить о кризисе в России, как он влияет на страны Южного Кавказа. Понятно, что Россия к крупный такой экономический субъект в регионе, и от нее наверняка многое зависит, но, наверное, в меньшей степени зависит скорее Грузия, которая недавно совсем возобновила отношения экономические с Россией, но вот, например, для Азербайджана, насколько важны вот эти процессы в экономике России?
Ну, конечно, то, что происходит сегодня в России, эти санкции и так далее, они, конечно, хотя бы косвенно затрагивают и нас. Но если говорить конкретно, то, как бы это ни звучало немножко не совсем корректно, мы даже от этих санкций немного выиграли. В том плане, что мы резко увеличили экспорт овощей, фруктов, консервированных овощей, фруктов, картофеля. То, чего мы давно мечтали это сделать, потому что у нас всегда было перепроизводство примерно где-то на 400 тысяч тонн вот этих всех
видов. То есть не только Белоруссия и Казахстан
да,
от этого выиграли.
Да, значит, мы у нас, в общем, но мы потеряли в одном только. Мы потеряли наш, значит, нефтяной фонд, определенный процент ценных бумаг внешнеторгового банка России, вот этого банка, купила где-то 2 года тому назад, приобрела. И, конечно, сейчас там этот банк тоже попал в этот список санкций. И, конечно, все, что там будет происходить, будет, конечно, мы тоже будем терять. Но я вам должен сказать, что мы следим это строго, вот каждый день буквально следим. Пока что, что очень парадоксально, пока что на бирже ценные бумаги ВТБ да, почему-то не падают. То есть мы пока еще ничего не проигрываем. Ну, наверное, дальше это произойдет обязательно. Поэтому, конечно, если это случится, то есть вот это единственное, что на нас может влиять, вот это 2 фактора. Где-то мы выиграем, где-то можем чуть проиграть. Но в то же время, если так смотреть динамику, даже по этому первому полугодию, у нас растет внешнеторговый оборот с Россией. Ну, прошлый год мы закончили более 3 миллиардов, в этом году тоже, наверное, столько же будет. Поэтому, так сказать, пока что то, что происходит негативного в экономике и финансовой системе России, пока что на нас такого прямого влияния мы не ощущаем. Может быть, я как экономист, как аналитик, я вижу, что нас что-то ожидает. Знаете что, не то, что там цены на нефть будут падать, там мышцы будут... Дело в том, что если цены будут падать на мировом рынке, это нас тоже будет касаться. То есть не только там Россия будет проигрывать, мы тоже будем проигрывать. У нас в экспорте 92% это нефть, нефтепродукты и газ. То есть у нас формируется бюджет практически за счет этого сектора. Правда, мы уже 4 года мы осуществляем большую очень программу развития ненефтяного сектора. Уже мы получаем, то есть удельный вес ненефтяного сектора уже дошло почти до 50%. То есть какую-то работу мы ведем, чтобы уменьшить зависимость от этого сектора. Но тем не менее, пока этот сектор, как говорится, играет решающую роль у нас. Поэтому эти санкции, особенно если они будут еще направлены в сторону нефтяного сектора, конечно, они напрямую будут уже нас тоже касаться, потому что мы сырьевая республика пока, мы туда продаем свою нефть. И газ.
Ну, да, это Корея. Ну, с другой стороны, если санкции будут касаться нефтяного сектора, это, конечно, очень серьезные санкции.
Для России это особенно.
В адрес России Азербайджан и тут может в некоторых случаях
если
выиграть.
Можно, я 2 цифры скажу, чтобы было ясно. Да вот Россия огромная страна. Неисчерпаемое богатство у нее есть. Любые подземные, надземные и так далее. И вот эта страна имеет золото-валютные резервы 486 миллиардов долларов. Мы, вот Азербайджан, да, 52 миллиарда имеем всего. И когда на душу населения делишь, у нас получается 7800 на душу населения золото-валютной резервы, а у них 3500. То есть я хочу сказать, что с таким огромным потенциалом страна, она пока что не может, так сказать, очень динамично развиваться. Всегда там существуют какие-то проблемы. Причем это все, как говорится, экономика России вообще, если коротко, стала заложником политики российского руководства. Вот поэтому все беды у них вот получаются. Им это и Крым нужен был, это всякие вот эти дела. Вот. У них внутри столько самих проблем, занялись бы этим своими проблемами, были бы цветущей страной, все с завистью смотрели бы и хотели бы именно быть с Россией. Но сейчас он практически из соседей своих, я уже не говорю о Западе, все страны, как говорится, стали на дыбы, и получился в результате вот то, что получилось.
Спасибо, Октай Алиевич. Вот. Ну, не все страны стали на дыбы, по крайней мере, сейчас мы
послушаем. Ну, я не говорю о Никарагуа, там, о Кубе, я не говорю. А
Армения, конечно, находится в тесной связке с Россией.
А Армения больше всего будет страдать.
В плане, я думаю, Иван более серьезное влияние оказывает на Армению экономика России.
Да, да.
Как вы оцениваете последствия вот этого кризиса российского для армянской экономики?
Уже чувствуется это в отрицательном смысле, потому что вы правы. Экономика Армении очень зависима от ситуации, экономической ситуации России. Хотя бы взять телекоммуникацию, энергетику, банковский сектор. И плюс к этому трансферы, которые получают частные лица, посылают из России в Армению. А трансферы – это, можно сказать, даже отдельная отрасль для всей экономики Армении, учитывая, что официально через Центральный банк в прошлом году получили жители, живущие в Армении, около 2 миллиардов долларов, из них 90% из России. А неофициально это сопоставимо с бюджетом около 3 миллиардов. То есть это, можно сказать, отдельная отрасль для всей экономики Армении. А сейчас уже по статистическим данным уже уменьшение 10% за 7 месяцев. В дальнейшем это будет еще ухудшаться ситуация в этом смысле, потому что понятно, что
да, ситуация
то же самое было 2000, да. Да, то же самое было в 2008 году. Одинаковое повторение, когда ситуация в российской экономике ухудшается, вот трансферы уменьшаются. Вторая проблема, это касается уже инвестиций, которые надеялись и при составлении бюджета 2014 года, вот разговоры шли, что российский капитал будет внедряться и в телекоммуникации, и в энергетике. Но, к сожалению, до сих пор этих инвестиций нет и, наверное, не будет. То есть дополнительные стимулы для развития экономики Армении есть, новые рабочие места и так далее, об этом уже надо забывать. То есть это тоже прямое воздействие на экономику Армении. Третья банковская сфера тоже. Российский банковский сектор представлен ВТБ и Арексимбанк, это Газпромбанк дочерняя. Или, вернее, не дочерняя, а просто Арексимбанк, это название Газпромбанка России в Армении. У них тоже проблемы возникли, как и в России, то есть дополнительные инвестиции в Армению именно через эти банки тоже неосуществимы. То есть ситуация экономики России, это отрицательно будет воздействовать на экономику Армении. Я еще на одну вещь хочу уделять внимание, потому что мой коллега в Азербайджане говорит, что вот именно ситуация с санкциями помогла сельскохозяйственным фермерам Азербайджана увеличить экспорт. Но, к сожалению, это тоже не аргумент, потому что то после того, как по рубль отношение, вот, вернее, к доллару крепился по сравнению с рублем последние 2-3 дня, вот это плюсы уже стали минусами. То есть те, которые импортировали вот свою продукцию, сельскохозяйственную продукцию в Россию, они вместо ожидаемых прибыли, наверное, сейчас, я не знаю, не дай бог, но по всем экономическим категориям они получат минусы. То же самое, об этом говорили очень много в Армении, что эта ситуация, сейчас посмотрите, возможность, давайте будем экспортировать в Россию. А что, проблем никогда не было. И для Азербайджана тоже, для всех стран, которые считались странами СНГ. Мы имели возможность, у нас был договор открытой торговли, свободной торговли, вернее. И никто нас не останавливал. Мы могли свободно вот именно свои места занимать в экономике России. Но, к сожалению, этим не использовались армянские вот бизнесмены и армянское государство ничего не сделало для того, чтобы мы могли свою нишу занимать в экономике России. А сейчас, тем более, это очень трудно делать. Хотя и видно, что открыто это место. Западных импортеров нет в России, но, с другой стороны, это очень трудно, потому что, я говорю, проблемы с валютами.
Ситуация. То есть, все равно фрукты остаются дороже, чем, я не знаю, фрукты из других регионов, не западных.
Да, вы правы.
То есть там южноамериканские.
Дороже, и тем более, К сожалению, так и получается. Когда вот следишь за ситуацией экономики именно в России, вот именно ценам на продовольственные товары, цены повышаются, вот именно то, что вы говорите, по этой причине. То есть они не могут конкурировать.
Но инфляцию пока контролируют в Армении, и курс национальной валюты остается примерно стабильным, да, я правильно?
Да, в принципе, в Армении в этом году с инфляцией проблем нет почти. Официальные данные, которые представлены, они даже меньше прогнозу там 3,8%, вообще 4%, чуть больше должно было быть. Тоже касается курса валют, но к концу года, наверное, проблемы возникнут, потому что вот трансферы это большое давление имеет именно на валютные курсы. Если будет по таким темпом она уменьшится в этом году, то тогда возникнут проблемы. Тем более, что во внешнеторговом балансе у нас те цифры, которые намечались, это не исполняется. Я имею в виду, экспорт не увеличивается таким размером, который было принято в бюджете. У нас внутри экономики страны очень большие проблемы. У нас неконкурентная экономика, у нас неконкурентоспособная просто продукция. В связи с этим те доходы, которые намечались от экспорта, не будут. То есть, учитывая и проблемы России, и учитывая проблемы внутри экономики Армении, я ничего хорошего не могу сказать про дальнейшее развитие экономики Армении. Тем более, вчера вот Модус, давая оценку развития экономики Армении, предсказал GDP рост внутреннего валового продукта на этот год на 2,2%. Хотя в начале года была оценка 5,2%, потом изменилась эта оценка на 4%, в июле месяце 3,2%, а сейчас уже получается, что к концу года будет 2,1%. То есть проблемы у нас будут нарастать, да, смотря, и еще, конечно, многое зависит от того, какая экономическая ситуация будет в России. Но я надеюсь, что быстро найдут решение политических проблем, которые сейчас есть, и это поможет именно восстановлению экономики России, хотя это будет долго, где-то примерно год. Но, по крайней мере, если будет такая надежда, уже ситуация в экономике и в России, и в Армении, и в других регионах будет улучшаться. Я в этом убежден.
Спасибо, Ван. У меня вопрос в Тбилиси. Акаха Гугулашвили, Батон Акаха. Ну, продолжая тему влияния вообще на страны Южного Кавказа, можно говорить не только о экономическом, но и политическом влиянии. Дело в том, что вот вы предложили такой, мне кажется, оптимистичный вариант развития событий, что в России начнет нарастать с низов какое-то недовольство, и это каким-то образом повлияет на ситуацию дальнейшую и может привести к снятию напряженности. Но ведь может быть и совсем наоборот. Не секрет, что российские власти могут пойти на обострение отношений с соседями. Это позволяет консолидировать общественное мнение, как мы видим. В принципе, и украинский кризис проходил на фоне такого тяжелого положения в российской экономике, о чем вот как раз говорил Ван Хачатурян в начале, что в принципе, в рецессию Россия вступила не в 2014 году и не в результате санкций. Не опасаетесь ли вы, что Россия может избрать точкой своих, скажем так, агрессивных каких-то действий Южный Кавказ?
Да, это действительно возможно. И это большая проблема, конечно же, о которой наши западные партнеры, ни Евросоюз, ни Соединенные Штаты, раньше не задумывались. И сейчас они задумались об этом. И мы видим, что Соединенные Штаты, например, готовят специальные законопроекты, которые дадут возможность Грузии закупать и получать в виде гранта оружие, применять другие какие-то возможности финансовые, новые, открывать возможности, которыми они могут повысить, Грузия может повысить свою, допустим, свою боеспособность для защиты страны в случае агрессии. То есть это всем понятно, что в случае широкомасштабной агрессии против Грузии ей не устоять против России, но повышение боеспособности грузинской армии и возможности самозащиты, защиты страны от военного вторжения, то есть повышение вот этих возможностей, оно может дать какой-то импульс России, такой, дать сигнал России на то, что не так легко будет производить вот, вторжение или агрессию в Грузию. То есть надо задумываться над этим, надо задуматься, прежде чем осуществить. То есть это вопрос сдерживания. То есть я думаю, что сейчас интенсивно идет работа и в Грузии, и вот с нашими партнерами на то, чтобы эта возможность сдерживания российской агрессии, даже вот не только политического, но и чисто военного характера, вот это надо развивать, эти возможности в любом случае. И думаю, что очень много еще будет зависеть от развития, конечно же, ситуации на Украине, то есть каким сценарием все будет развиваться. В случае какой-то хотя бы частичной нормализации, как я уже сказал, достижения мира хотя бы в юго-восточной Украине и возможности, появления возможности политического урегулирования, Россия все еще вот в режиме санкций, западных санкций, я думаю, что она не будет заинтересована открывать новый фронт, открывать новые раны, то есть наносить себе же, конечно же, соседям, но и себе же таким образом. И думаю, что будет воздерживаться от агрессии. Мне кажется, что все-таки Россия не потеряла надежды каким-то мягкой силой воздействовать на соседние страны, такие как Грузия, Азербайджан, особенно ну, с Арменией на данный момент, значит, она достигла своих целей практически. Но вот с Грузией, Азербайджаном, Молдова, возможно, Россия будет продолжать стараться применять мягкую силу. Это есть проникновение вот в общественное мнение, то есть воздействие на общественное мнение в странах. Тоже развитие торговли, допустим, с Грузией и развитие экономических отношений с Грузией, это дает определенные шансы России увеличить свое влияние в Грузии, на население в Грузии. Допустим, в Грузии высокая безработица, и сейчас России выгодно как раз каким-то образом значит, содействовать миграции в Россию. Да. Да, да, на то, чтобы, допустим, большое количество граждан из Грузии, которые поедут работать в Россию, они, их семьи будут очень во многом зависеть именно от хороших отношений между Россией. И это какой-то появляется рычаг влияния, конечно же. Есть и другие возможности. Ну, допустим, Россия активизировалась довольно, вот, финансируя разные неправительственные организации, какие-то медиасредства, в том числе и такие информационные агентства и так далее, которые в Грузии стараются российскую точку зрения развивать и положительный такой имидж России создавать. Думаю, что все-таки российская даже политическая мысль или внешнеполитическая мысль на данный момент развивается в этом направлении.
Понятно, да.
И открывать вот новый такой фронт, как с Украиной, это они уже поняли, что это довольно больно от этого бывает. И думаю, что надеюсь, что новой агрессии против Грузии не будет.
Спасибо. К сожалению, время нашего Кавказского перекрестка подошло к концу. Я напоминаю, нашими экспертами сегодня были из Тбилиси политолог Каха Гугулашвили, из Баку экономический эксперт Октай Хагвердиев и из Еревана Ваан Хачатрян, экономист. Спасибо за участие в нашей программе. В эфире «Радио Свобода». Вы слушали программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Вел программу Демис Паландов.